Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Микрофон Михаил Соколов. 25 ноября российские пограничники с применением оружия задержали буксир «Яны-Капу» и два малых артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» украинских, направлявшихся из Одессы в Мариуполь на Азовском море. Конфликт России с Украиной, введение военного положения в Украине обсудят наши гости. В студии корреспондент агентства «Униан» Роман Цымбалюк. Добрый вечер.
Здравствуйте.
С нами по скайпу военный эксперт и обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр. Ждем российского политолога Андрея Акару, из Киева украинского политолога Владимира Фисенко. И, надеюсь, к нам присоединятся в дальнейшем Александр Горный и Антон Наумлюк. О последних новостях сейчас сюжет агентства «Рейтер».
Верховная Рада Украины во вторник вечером поддержала введение военного положения. Особый правовой режим будет действовать на протяжении месяца в областях, граничащих с Россией и непризнанной Приднестровской республикой. Законопроект поддержали 276 депутатов, 30 выступили против, один воздержался. Таким образом, парламент одобрил инициативу президента, хотя и в несколько сокращенном виде. Петр Порошенко предлагал ввести военное положение на 2 месяца.
Я подчеркиваю, что специальные меры будут задействованы только в случае наземной операции регулярных войск Российской Федерации за пределами территории действия объединенных сил в Донбассе и за пределами незаконно оккупированного Крыма.
Особое волнение парламентариев вызывали ограничения ряда конституционных прав, включая избирательное, которые предполагают введение военного положения. В преддверии начала президентской кампании эта тема особенно актуальна. Рада приняла документ, гарантирующий, что голосование не будет перенесено и состоится 31 марта. Киев заявляет, что военное положение – ответ на захват России 3 кораблей ВМС Украины, направлявшихся в воскресенье из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. По версии Москвы, 2 катера и буксир незаконно пересекли границу территориальных вод и не реагировали на запросы береговой охраны. Пограничники обстреляли и задержали корабли. ФСБ возбудило уголовное дело. Совбез ООН в понедельник обсудил ситуацию в Керченском проливе. Представители западных стран назвали инцидент крайне опасным и призвали Москву отпустить украинские корабли вместе с экипажами. Посланник США Ники Хейли упрекнула Россию в безрассудной эскалации.
Ну вот это сообщение агентства Рейтер, а я сейчас смотрю, есть всякие разные сообщения, которые дает агентство Интерфакс о том, что украинских моряков найден конспект правил плавания по Керченско-Николийскому проходу. Ну, видимо, что-то у них другое странно было бы найти. Или там оружие было на этих кораблях. Ну, что можно сказать, Роман, что вы скажете? Вот российские военные применили силу. Значит ли это, что Россия совершила акт открытой и неспровоцированной агрессии против Украины? Что вообще ваши коллеги говорят?
Ну, давайте по очереди. Понятно, что у нас выборы в стране кипят страсти. Но на самом-то деле первая позиция, что результаты голосования, как в данном случае, как внесение закона, изменения в Конституцию, при всех спорах, когда вопросы касаются национальной безопасности, то даже наш веселый парламент всегда находит способы в правильные моменты объединиться. Когда, особенно в России, заявляют о том, что у нас там Петр Алексеевич хочет ввести военное положение...
Порошенко,
чтобы перенести выборы. Любой здравомыслящий человек, в том числе президент Украины, понимает, что если сейчас у него, многие считают, есть шансы победить, если он постарается отменить выборы, то шансов у него переизбраться не будет. И это как бы важно понимать, и я думаю, что команда президента действующая это понимает. Теперь, что касается наших кораблей. Это не акт агрессии, а очередной раз акт агрессии. Принятие закона о военном положении – это, по сути, военно-политический ответ. Потому что не реагировать никак, наверное, все-таки нелепо. Но Россия на очередной раз показала, что это страна-агрессор. Это не знаю, извините, малопрогнозируемое государство, которое с уст президента рассказывает о том, что мы кто там, один народ, но при любом случае русские стреляют на поражение, и это был пример очень-очень показательный. Почему я говорю о том, что Россия как страна-оккупант ведет себя абсолютно немотивированно? Что было на самом деле? Керченский пролив, согласно всех соглашений, на которые ссылается Лавров, в том числе, Украина имеет право им пользоваться. Наши корабли вышли из порта Одессы, направились в Мариуполь. Они запросили проход, но русские решили, что как бы Азовское море как бы вроде по документам общее, но пользоваться имеет им право только Россия. Вытянули посередину баржу и закрыли проход. Начали летать
самолеты. Это под мостом, да?
Естественно. Начали летать самолеты и так далее.
Просто получилась такая ситуация, вот не очень понятно. 12 часов прошло вот между этим событием и захватом кораблей. Вот.
Слушайте, они постояли. Там постояли, я так понимаю, ждали, что им делать. Им сказали, ну раз так, типа, вы силы не равны. Никто взрывать русский фетиш Крымский мост не собирается. Они развернулись и пошли назад. В конечном итоге их догнали, обстреляли, ранили украинских военнослужащих и взяли в плен. Атаковали их в нейтральных водах, и это все говорит о том, что русский никто иной, как абсолютно неуправляемая страна. И сейчас рассказывают о том, что наш президент хотел ввести военное положение для того, чтобы продлить выборы. Но перенести выборы, об этом я уже сказал. Поэтому, к сожалению, как бы Россия принимает активное участие в нашей избирательной кампании. Вот президент России, который у вас тут на экране, он принимает непосредственное влияние на это.
Это мы обязательно обсудим.
И поэтому, опять же, со слов его пресс-секретаря Владимир Владимирович, чуть ли не лично дал приказ стрелять.
Но в курсе сказал, да, и поддерживал.
Если бы он был в курсе, и он был бы не согласен, то он, наверное, как-то на это повлиял. С другой стороны, он ведь всегда подчеркивает, что он, как верховный главнокомандующий, несет за это ответственность. Вот, собственно говоря, ситуация проста и банальна. По сути, ничего с точки зрения внутриполитической ситуации не изменилось. А мы имеем минус 3 корабля и 24 военнопленных. И это российское ноу-хау судить военнопленных.
В Советском Союзе судили военнопленных, кстати говоря, и много было сфальсифицированных процессов. Давайте мы Владимира Фисенко из Киева тоже подключим. Добрый вечер. Хотел вас спросить, собственно, вот каков эффект этой истории на сегодняшний день? Я имею в виду политический эффект. Многие удивляются вот чему. Зачем надо было вводить военное положение именно сейчас, а раньше его не вводили после кровопролитных боев за Иловайск или Дебальцево, когда в этих столкновениях участвовали непосредственно войска российские, там ВДВ, сводные отряды и танковые подразделения. Вот что принципиально изменилось?
Добрый вечер. Я от обратного приведу вам аргумент. Потому что в России, возможно, не учитывают эмоциональное число украинцев и вечером в воскресенье, и в понедельник. Вот давайте себе представим, что президент и Совет национальной безопасности и обороны Украины никак бы не отреагировали. Ну или сказали, да, мы возмущены, мы будем обращаться к нашим международным партнерам, и все. Требовали уже вечером в воскресенье многие украинские политики в социальных сетях. Надо дать ответ, нужно срочно собирать парламент, вводить военное положение. Впервые это прозвучало не от президента, а в социальных сетях и со стороны даже некоторых оппозиционных политиков. И если бы президент и Совет национальной безопасности и обороны не приняли такое решение, то их бы обвиняли в том, что они не используют свои полномочия, что они действуют халатно, что они проявляют бездействие. Я думаю, что у президента просто не было другого выхода. Другое дело, что, на мой взгляд, определенная ошибка или, может быть, скажем так, желание совместить интересы национальной безопасности и интересы, связанные с будущими выборами, проявили в той детали, которая касалась сроков действия военного положения. Вот 60 дней это был срок, который создавал проблемы для начала избирательной кампании по выборам президента. Путина. И это могло спровоцировать перенос даты выборов на месяц позже. Я не видел бы в этом катастрофы какой-то или очень серьезные проблемы, но это породило очень большие подозрения у оппозиции. И оппозиция на заседании парламента в понедельник, она, поддерживая саму идею введения военного положения, она требовала корректировки по срокам действия военного положения и по некоторым другим содержательным моментам. В итоге, хотя тут немного скандально, но был достигнут необходимый компромисс. Теперь, что касается, почему не вводили раньше. Это предмет для дискуссии уже 4 года. На мой взгляд, это связано с двумя группами факторов. Первый фактор, который, кстати, проявился отчасти и вчера, просто по-другому, это позиция наших международных партнеров. Они боятся эскалации конфликта. И, насколько я знаю, в 2014 году и во время аннексии Крыма, и в августе во время боев за Иловайск, и потом они категорически советовали украинскому руководству и до Порошенко, и после того, как Порошенко стал президентом, что не надо делать таких шагов, которые бы могли восприниматься как эскалация конфликта со стороны Украины. Военное положение на Западе воспринимали именно как риски эскалации конфликта. Кроме того, сразу после Иловайска, конец августа, начало сентября, начинались уже переговоры по первым Минским соглашениям. И если бы ввели тогда военное положение, кто его знает, удалось бы подписать первые Минские соглашения или нет. Схожая ситуация была с Дебальцево и вторыми Минскими соглашениями. А потом уже, после Дебальцево, явного прямого повода для введения военного положения не было. К сожалению, да, и 2014 год тоже главный фактор, который влиял на поведение властей и почему не шли на введение военного положения, это выборы. Если бы ввели военное положение, то тогда нельзя было бы провести парламентские выборы, после событий Иловайска. И тогда, и сейчас была эта самая дилемма. Выборы и национальная безопасность. Тогда сделали выбор в пользу проведения перевыборов Верховной Рады Украины, поэтому не вводили режим военного положения. Сейчас нашли гибкий компромисс. На месяц ввели военное положение, но выборы будут проводить, определили дату выборов, как это и предусмотрено Конституцией, 31 марта. Вот такая ситуация.
Владимир, я хотел спросить. Ваш коллега, господин Устенко, хороший очень экономист украинский, говорит, что необходимо было бы изменить бюджет, раз вводится военное положение, все для фронта, все для победы. Там необходимы определенные траты, мобилизационные, видимо, и другие. Как вы считаете, будет ли это делаться и не повлияет ли это на получение Украины западной помощи?
Что касается получения западной помощи, уже есть разъяснение со стороны МВФ. Они уже пояснили, что они сотрудничали со странами, в которых было военное положение. Имеется в виду Хорватия в первую очередь. Поэтому, как я понимаю, на сотрудничество с МВФ это не повлияет. Что касается дополнительного финансирования. Насколько я знаю, я разговаривал на этот счет с некоторыми депутатами, они говорят, что финансирование на тех мероприятий, которые предусмотрены указом президента, выделение дополнительных средств на военные учения, на мобилизацию резервистов, частичную мобилизацию, их укомплектование, размещение и так далее, некоторые транспортные перевозки. В принципе, пока это не очень большие деньги, и они будут выделяться из резервного фонда. Если же возникнет необходимость в более весомых затратах, то тогда, наверное, придется вносить какие-то изменения в бюджет, но пока речь идет о финансировании из резервного фонда.
Спасибо. Я благодарю Владимира Фисенко, который участвует в нашей программе из Киева. И хочу обратиться к Павлу Фельгенгауэру, военному эксперту. Павел, добрый вечер. Вопрос к вам. Что сейчас делается, на этом военно-морском театре, как теперь уже можно его называть. Создает ли Россия в Азовском море такую вот специальную военно-морскую группировку, которая может угрожать там Мариуполю, Бердянску? Какие-то силы, я читал, перебрасывали специально в этот регион.
Да нет, в общем. На море там ничего особенного не происходит. Украинских сил там фактически нет. А основная масса кораблей Черноморского флота просто не могут действовать в Азовском море эффективно, поскольку оно очень мелководное. Так что на море там как раз ничего уже происходить не будет. А вот то, что, о чем говорит президент Порошенко, да, там есть вероятность резкой эскалации, вообще, что начнется война. Настоящая большая война.
А каковы это признаки этого, собственно? Что там, перебрасываются какие-то силы дополнительно?
Ну, силы там, в общем, так перебрасывать, это только в последний момент нужно, силы наготове. То есть украинцы тоже сейчас готовятся. То есть для этого ввели военное положение, для мобилизации, для повышения, резкого повышения боевой готовности тех сил, которых у них уже есть, и подготовка к мобилизации резервистов, людей с опытом войны в Донбассе, потому что Порошенко сказал, что готовится операция по захвату Мариуполя и Бердянска и вообще вытеснение Украины с побережья Азовского моря. И это, в принципе, возможно. То есть это возможно вот сейчас, этой зимой. В декабре, либо в конце декабря, либо в начале января может начаться такая операция. То есть, по сути, в любое время. Впрочем, может и не начаться. Сказать пока точно нельзя. Но то, что как российское руководство неадекватно прореагировало, абсолютно неадекватно, на вполне законный проход двух малюсеньких речных катерков, которые не представляют сами по себе никакой угрозы вообще российским интересам даже, это показывает, насколько серьезно, в общем, там настроено. Сейчас появились фотографии повреждений корабля, который подвергся удару, катера. Видно, что, в общем, там чудом выжили украинские моряки, стреляли, чтобы их убить. То есть там поражена именно рубка, в том числе тяжелым вооружением. Нет, не то, я думал, что там использовали крупнокалиберные пулеметы, там есть отверстие от крупнокалиберного пулемета, но там применили и достаточно мощную бронебойную ракету. Эти катера как бы бронированные, но у них такое противопульное бронирование от патронов спасает 7,62. Против серьезного оружия это не годится, они вообще как бы не в состоянии вести боевые действия с серьезным противником. Но Россию, видимо, и лично Путина дико раздражает намерение Украины создать морскую базу в Бердянске. И в России уже высказывались опасения о том, что туда могут прийти с дружеским визитом корабли НАТО. А вот корабли НАТО, в том числе у американцев, есть специальные корабли, которые могут действовать на мелководье, которые превосходят все то, что Россия может вообще развернуть когда-либо каким-либо способом в Азовском море. И это может вообще изменить ситуацию в регионе стратегическую. Хотя вроде там сказали НАТО и в Западе, что не собираются они туда ходить с дружественным визитом. Россия использует Азовское море для постоянного маневра силами. Там у нас корветы, да, небольшие, но вооруженные крылатыми ракетами «Калибр». Они, в принципе, приписаны к Каспийской флотилии, но они постоянно через канал Волга-Дон, через Волгу и Дон, через Азовское море и Черное море выходят, а оттуда Средиземное, там стреляют по Сирии, потом возвращаются в Каспийское. Если будет создана база, ее будут охранять эти маленькие катера, туда еще придут какие-то западные силы, по-видимому, решили, что это вообще не станет невозможным. И Россия вполне, возможно, примет принято решение провести ограниченную достаточно операцию на левом фланге Донецкого фронта, вытеснить Украину из Азовского моря. Тут еще вещь такая, что Мариуполь — это был всегда порт Донбасса, откуда вывозили там уголь, сталь. А сейчас большая часть угля под пророссийскими силами, а порта у них нет. Так что Мариуполь, может быть, будут штурмовать. То есть сначала окружат, а потом, если не сдастся, будут штурмовать как Алеппо. Это, в принципе, возможный вариант, хотя нельзя сказать, что он точно неизбежен. Вообще речь идет, дело идет к большому конфликту. И российские действия, вот, абсолютно неадекватные в этом инциденте керченском, доказывают, что у нас настрой высшего руководства очень боевой.
Павел, скажите, а все-таки, на ваш взгляд, решение вот первоначальное, скажем, не пропускать эти корабли украинские, оно на каком уровне принималось? Ну вот у военных, там, у пограничных сил ФСБ есть некая инструкция. То есть это, они действовали по инструкции или они сразу, как это говорится, к высшей военной власти должны апеллировать, что им делать в такой ситуации?
У нас принято действовать всегда, в таких случаях всегда звонить. У нас не западная система, у них, у нас даже нельзя на русский язык перевести термин rules of engagement, это правила применения вооруженной силы, которые, эти инструкции имеются, и там каждый, я не знаю, сержант, командир отделения знает, что, в каких случаях он может применить силу, каких нет, и звонить ему не надо. Он сам командир. А у нас надо звонить, и там довольно долго стояло, было такое противостояние, не понимали, их не пускали, но не знали, что делать. Пока, по-видимому, в Кремле не решили, когда те они еще начали уходить, что надо пресечь, вот, не допустить. По-видимому, вот так, насколько можно судить. Но вообще, в принципе, у нас всегда так делают. А когда столько времени было на всякие переговоры, то, конечно, это решение принималось на самом высшем уровне президентом, премьером, там, не знаю, министром обороны, телефонные, по-видимому, у них было совещание, и было принято решение действовать, которое потом спустили вниз. В принципе, хотели, может быть, их перехватить, просто там заблокировать, но они увернулись, и тогда стали стрелять, возможно, что был и удар с воздуха, а не только с кораблей. А там экипаж небольшой, всего 5 человек, там, по-видимому, еще был 6-й офицер-контрразведчик на борту, и они все находятся в рубке этого корабля. Остальное там все как бы автоматизировано. Там 2 блока от поста боевых, от сухопутного БМП. По сути, это БМП плавающий. Ну, там у него 2 башни вместо одной. И, ну и, соответственно, он, такие у него боевые возможности. Так что с браконьерами можно там успешно воевать, там, с контрабандистами. Вот. И на, вот именно по этой рубке открыли огонь. Вроде бы ни в кого не попали впрямую, но там поражены осколками, потому что когда сечется броня, там летают очень-то всегда такие... алюминиевая, тем более, такая тонкая броня, летают такие, шрапнель получается, очень острые такие осколки. Это, кстати, достаточно опасная вещь, хотя вроде бы человек, там у него руки-ноги целы, но извлечь эти все осколки достаточно сложно. Вот я знаю хорошего своего знакомого, ему, что же знаете, Алексей Арбатов, вот он так вот пострадал, когда вертолет, в котором он летел в Чечне, пограничных, кстати, подбили и убили пилота, и там попали в очереди. Вот его посекло, потом привезли в Москву, у него началось заражение дикое, в общем, еле вытащили, достались там какие-то тоже проблемы там, с печенью, еще с чем-то. Так что это, будем надеяться, что все будет в порядке с этими моряками, которые вот, их посекло осколками. Но вообще-то готовы были их убивать, это несомненно.
Ну что, Павел Фингенбаум...
Судя по объективным данным. Они уже есть сейчас в сети.
Павел, спасибо большое. Ну что ж, давайте мы к Роману Цымбалюку еще раз обратимся. Роман, все-таки как вы считаете, вот какова, на ваш взгляд, такая стратегическая задача Кремля? Да, это что, свести к минимуму вот эту морскую торговлю Украины, дестабилизировать ситуацию в городах у Азовского побережья, а потом как бы этим воспользоваться и взять вот этот вот кусок, который пытались захватить еще, по-моему, в 2015 году?
Знаете, я когда слышу заявление, мы захватили Крым, что куда ни пришли солдаты НАТО, сейчас звучат заявления о Мариуполе, о Бердянске.
Туда не пришли корабли НАТО.
Я вот все думаю, где солдаты НАТО? Вообще как-то тут так все перевернулось в России, что включишь телевизор, вы вроде как с американцами воюете, ну, в смысле, российское государство убивает украинцев. И, конечно, эта ситуация просто дичайшая. Причем убивают в первую очередь русскоязычных, про которых так много Владимир Владимирович говорит и заботится о них. А то, что произошло и происходит пятый год, это полномасштабная агрессия, и в зависимости от ситуации используются военные или экономические средства. Ведь, по сути, насколько я понимаю, тут Владимир Владимирович хотел сказать всем, что Крым наш. Любой, кто покусится на Крым, в того полетят ракеты.
Ну и Азовское море тоже. Внутреннее море, они говорят. Хотя, правда, начали немножко корректировать позицию. Сейчас я смотрю, вдруг ФСБ говорит о том, что не нарушение государственной границы так впрямую, да, трудно уже это мировому сообществу продать эту тему, когда есть договор 2003 года, и Украина может пользоваться Керченским проливом как угодно, так сказать, проводить свои и военные корабли, так же, как и Россия, о чем и договор не был отменен. Так вот, теперь это... Несмотря на предупреждение о закрытии района, осуществили заход во временно закрытый для плавания район, чем нарушили требования Конвенции ООН по морскому праву. То есть позицию начали как бы менять, да, хитро.
Вы знаете, как ни странно, ну, тут опять же в России так сложилось, что Министерство иностранных дел и в лице Лаврова и Марии Захаровой, они превратились как бы в дополнение Министерства обороны. То есть военные начинают, извините, стрелять, а вот эти ведомства объясняют почему. Ну, по сути, на земле и на море эта ситуация от этого никоим образом не меняется.
Давайте мы Антона Наумлюка подключим сейчас к эфиру, корреспондента «Радио Свобода». Антон, добрый день. Скажите, пожалуйста, какова ситуация сейчас с украинскими моряками, которых судят в Симферополе, уже начали, я так понимаю, арестовывать, да? Так, Антон, вы слышите нас? Ну, по-моему, пока у нас связь пропала. Вообще, это странный сюжет, да, Роман? Когда вы уже сказали, по-моему, что когда людей, которые вроде взяты в плен, да, теперь начинают судить за незаконный переход государственной границы или пересечение государственной границы.
Тем более, ну, не надо забывать, что украинские военные, у нас же украинская армия, у нас же не банда, она у нас не ходит в отпуск со своей техникой. У нас все выполняют приказы Верховного главнокомандующего. И понятно, что статус этих людей, ну, военнопленный. И не просто так все мировые державы и международные посредники, они говорят, ну, успокойтесь все, отмотайте назад, верните корабли и экипаж. А здесь говорят, нет, как бы, нет, это все наше. И я единственное, что думаю, я надеюсь, что наших военнослужащих нам удастся из кремлевских лап как-то вытащить, но результат будет... Следующий, что вот уровень антироссийских настроений в Российской Федерации, он только вырастет. Вот здесь рассчитывают, что будут выборы, переизберут Порошенко, и там можно будет как-то...
Или что-то... не переизберут
или,
Порошенко.
Или не переизберут, естественно, я оговорился, не переизберут Порошенко, а переизберут кого-то, изберут кого-то другого, и можно будет как-то договориться. Ну, я вам хочу сказать, что...
Кого бы не избрали, что будет-то?
В ситуации, когда пытаются как бы влиять на рейтинг действующего президента, а стреляют в рядовых украинских граждан, то как бы мне кажется, в сознании любого человека и любого украинца он эти две ситуации разделяет. Он делает оценку действующему президенту как политику, и будут у нас выборы, он ее сделает, ну и отдельно агрессивным военным действием Российской Федерации.
Хорошо, ну вот Александр Горный вроде бы у нас на связи из Симферополя, блогер «Эхо Москвы», журналист. Александр, добрый день. Скажите, пожалуйста, у вас там следят сейчас за судьбой украинских военных, которые оказались вот в таком странном положении в Симферополе?
Ну, я вам скажу так, что если посмотреть на картину в целом, то здесь к ним никакого сочувствия нет. То есть они рассматриваются для нас, для людей, живущих в Крыму, как люди, которые совершили определенный, или пытались совершить определенный акт агрессии против нас. Это первый момент, потому что давайте рассматривать все-таки эту историю более комплексно. Есть позиция украинской стороны, есть позиция российской стороны. Ну и, конечно, мы здесь в Крыму тоже за этим внимательно наблюдаем. И я могу сказать, что большинство симпатий, можно такое слово здесь употребить, находится, конечно, ну, на стороне России. Было бы это странно. Я очень хотел эту историю разделять на две части. Я прошу прощения, что немножко выйду шире этого вопроса про украинских моряков, потому что я вам честно скажу, что это, в принципе, история с моряками, это локальная история, и очень по-человечески людей жалко, потому что они стали жертвами провокации, на мой взгляд.
Это чьи провокации-то вот, они стали жертвами, здесь, Александр?
Политическая провокация самого Порошенко Петра Алексеевича, который как главнокомандующий, безусловно, был в курсе этой истории. И вторая часть, это то, что сейчас начинают все громко обсуждать, морское право, включают там всякие ссылки на договора между Россией и Украиной там 2003 года. Это две разные совершенно истории.
Подождите, а договор-то действует? Александр, подождите, можно, да. Можно вы не да. будете все в одну кучу сваливать? Договор-то да, действующий да, да. 2003 года. Россия его не денонсировала, Украина его не денонсировала. Все эти правила там прописаны. Кто имеет право проходить через Керченский пролив в некоммерческих целях, там военные корабли? Да. О чем речь-то? Вы считаете, что не надо исполнять да, договоры?
Нет, подождите, давайте разделять две вещи. Был опыт прохода
очень военных кораблей Украины. Что тут ждать?
Они спокойно прошли, и не было никаких проблем. Есть вторая история, это история с Нордом, захваченным российским судном. Это тоже история. В данном ситуации, давайте обратимся к мнению экспертов, которые четко обозначают, что, безусловно, украинские корабли имеют право проходить Керченский пролив.
Но слава
это
Богу.
Раз. Если нет каких-либо других условий, которые ограничивают на данный момент на какое-то определенное время.
В договоре это не
это
написано.
Это следующий момент. Нет, подождите. Есть определенные правила судоходства, через Керченский пролив. Так есть на данный момент. И украинская сторона пользовалась этими правилами до последнего времени. Сейчас мы видим, что этого не было сделано. Нужно было подать заявку за 48 часов, подтвердить ее за 24 часа, и потом где-то 4 часа уже непосредственно до прохода все это делать. Понимаете? И когда мы сейчас начинаем ссылаться на общие договора, а давайте какие-то ситуации. Российские пограничники действовали в конкретной ситуации, когда была угроза, в том числе Крымскому мосту. Когда
это какая корабль... угроза Крымскому мосту была?
Я вам сейчас объясню, слушайте, идут три судна, пусть они кажутся совершенно небольшие. Вот одно, вот загрузят, извините, взрывчатки, подойдут к опоре, и какой будет итог? Когда украинские суда вели себя, непредсказуемо, неадекватно, российские пограничники обязаны реагировать, исходя из той ситуации, учитывая самые печальные возможные развития сценария. Понимаете? Это военные. Они не исходят именно так, как мы можем эмоционально, по-человечески, гражданские. Они исходят из данной ситуации.
Мы вас поняли. Просто я так понимаю, что вы не в курсе темы с моряками, так сказать, конкретной ситуации, где они находятся, что. Ну и я не знаю, вот Роман хотел возразить, видимо.
Я просто хотел сказать Александру, как, я не знаю, кто он, коллаборант он или просто прихлебатель оккупантов. Дело в том, что он очень важно вначале сказал, что есть украинская позиция, есть российская, а мы тут в Крыму вроде как симпатизируем России. Это правильно вы отметили, потому что Крым – это не Российская Федерация, сколько бы ни было там коллаборантов и московских прихлебателей. И, естественно, хотелось бы ему напомнить, что у нас в Украине, в отличие от Российской Федерации, у нас нет шахидов. У нас никто никогда не примет решение своих солдат посадить на корабль, чтобы они подплыли к вашему мосту и взорвали его. Для чего? Чтобы вы потом на следующий день бомбили Киев в рамках защиты русскоязычного населения. Окститесь. И я понимаю, что вам надо сейчас вашим хозяевам московским доказывать свою преданность, но можно это делать не настолько унижая себя. А когда и хотел бы этому товарищу напомнить, что раз так было все страшно для фетиша россиян Крымского моста, почему российские оккупанты атаковали украинские суда в нейтральных водах? У вас что там, совсем макушка на бикрень съехала? Тем более, очень важно понимать, что, вот как Павел отметил, это по сути, это не корабли, а катера. У них нет ни ракетного вооружения. Они, слушайте, они физически не могут потопить суда, с которыми они столкнулись в Российской Федерации. И это все очень похоже. Давайте будем убивать украинцев, чтобы солдаты НАТО не пришли. Точно так же было в Крыму. И сейчас рассказывают про Азовское побережье. Вы, товарищ, который тут выступал, вы просто преступник. И я вас с этим поздравляю.
Ну, ругаться мы не будем. Мы будем культурно дискутировать. Александр, я хотел вас спросить. Вы вот сказали, что сообщение о военном положении, которое объявлено в Украине, у вас в Крыму воспринято, мягко говоря, неоднозначно. Что волнует жителей Крыма, если они теперь считают себя россиянами? Почему их касается военное положение в Украине?
Знаете, нас это действительно вопрос касается, потому что рядом с нашей российской границей находится государство, которое вводит режим военного положения, которое понятно, что ввело этот режим военного положения совершенно необоснованно на данный момент. И это возможные угрозы нашей безопасности. Мы уже не раз наблюдали со стороны нашего соседа Украины, как здесь вводили вот этот блокаут и нам всякие, и подобные всякие провокации. Знаете, для нас Украина – это страна-провокатор, вот, которую представляет вот ваш этот гость Роман Цымбалюк, который оскорбляет ваших гостей в эфире. Ну, извините, хамство. Это фирменный стиль провокации, хамство – это фирменный стиль Украины, с которым мы встречаемся сейчас, в том числе и в эфире, где мы должны обсуждать проблему, а не вот мои персональные оценки, как нравились я там, Роман, не нравились. Я гражданин Российской Федерации. Крым – это Россия. Ему надо запомнить раз это навсегда. И мы боимся Украину, которая участвует и организует во всех этих провокациях против России, против Крыма. Это однозначная позиция не только моя, но и многих крымчан. Вчера, когда я общался с людьми, обсуждали эти вопросы, люди крымчане сказали однозначно, мы готовы взяться за оружие, если Украина попробует сюда сунуться. И я могу сказать то же самое. Не дай бог, хоть один украинский солдат или вот этот доброволец или националист сунется, мы не Донбасс, мы ответим здесь жестче гораздо, понимаете? А возвращаясь к вопросу именно про суда, все-таки вот это основная тема. Я хотел бы все-таки... Алло, слышно меня?
Прошу прощения. Я вот слышу, что многие люди, которые живут в Крыму, сохраняют украинские паспорта и ездят в Украину, а теперь вот у них, кажется, такая возможность будет ограничена. И это вот связано с их волнением.
Так? Я считаю, что это, слава Богу, это двойное гражданство не существует между Россией и Украиной. Есть вторые паспорта. На данный момент мы для себя исходим, что Крым – это Россия, здесь живут граждане Российской Федерации, и наличие вторых украинских паспортов – это угроза нашей безопасности. И если Украина закроет въезд для этих товарищей, мы будем искренне благодарны за этот шаг. И здесь другого мнения быть не может.
Ну, что ж, вы не расстраивайтесь, вы тогда действительно должны поддерживать действия Петра Порошенко, который вводит, так сказать, такие ограничения, возможно. Я не знаю, ну вот, Роман, только культурно, пожалуйста.
Нет, конечно, культурно. Я просто слушаю Александра, и мне очень нравятся его слова. Оказывается, вот он тут так топит, как бы, Крым-Россия, но всегда в своих выступлениях как бы разделяет Крым и мы, и Россия. И если вы боитесь Украины, я вас поздравляю, значит, вы не верите верховному главнокомандующему Российской Федерации, который уже столько туда военнослужащих отправил со всех регионов Российской Федерации для того, чтобы хранить наше золото, оккупированный Крым. И это правильно. А по поводу того, что вы говорите, вот по поводу паспортов. Дело в том, что как минимум 90-95% жителей оккупированного Крыма сохранили украинские паспорта. И то, что вот этот товарищ говорит...
И ездят их, меняют вот на новые, которые вот годятся для безвиза, правильно?
Ну, а почему бы, что люди глупые, что они что, хотят быть рабами России, как Кремль создал на Донбассе? Ну, почему бы не пользоваться тем,
просто
что
удобно? Просто мне интересно, а есть такая статистика, сколько людей поменяло паспорта?
Я и не владею, но факт остается фактом, что никто эти паспорта украинские на оккупированных территориях не изымал. И, по сути, опять же, по российскому законодательству, если люди не заявили о выходе из... о наличии другого паспорта, они являются преступниками. И... очень странная ситуация. С одной стороны, Александр тут не верит в Путина, о чем неоднократно здесь говорил. С другой стороны, 90% жителей оккупированного Крыма являются по российскому закону преступниками. Но поживем и увидим, чем это будет. Можете не переживать, Александр, не бойтесь.
Хорошо, давайте мы, вот, наконец, Антон Наумлюк появился, и я хотел все-таки узнать, какова информация сейчас по поводу украинских военнослужащих, которые были захвачены на этих кораблях около Керченского пролива. Что там происходит?
Вот только что Киевский районный суд Симферополя закончил избирать меру пресечения для 6 из 24 задержанных украинских моряков. По какому-то необъяснимому совершенно решению следствия сегодня меру пресечения избирали только для рядового состава, офицеров оставили на завтра. Вообще 24 человека были разделены на 3 группы. Вот сегодня 12 человек, завтра остальные и 3 человека раненых остаются в медчасти на территории воинской части в Керчи, и суд по ним пройдет завтра. Вот те, кого сегодня судили, им назначена мера пресечения в виде арестов на месяц и 29 дней до 25 января 2019 года. Отбывать они его будут в Симферопольском СИЗО. А сейчас их всех в сопровождении адвоката отправили в управление ФСБ по Крыму и Севастополю, где им будет предъявлено официальное обвинение по части 3 статьи о незаконном пересечении границы Российской Федерации, и с них будут взяты объяснения. Но, по всей видимости, насколько я знаю, они будут отказываться от дачи показаний, ссылаясь на 51-ю статью Конституции. Следствие будет продолжаться. Завтра очередной судебный день. Сегодня он длился вот с обеда и только сейчас закончился. А трем раненым морякам, которые находятся в Керчи, предстоит еще и в больнице это судебное заседание перенести.
Да, Антон, скажите, а вот ну, вы следите обычно за этими ситуациями. А что сейчас вообще с обменами происходит? Там, военнопленных, каких-то людей, которые были осуждены с той и с другой стороны. Есть ли какой-то прогресс или все абсолютно замерзло и остановилось?
Ну, на самом деле, все эти процессы обмена настолько непрозрачны с обеих сторон, что следить за ними очень тяжело. Можно только уже результат увидеть и как-то его констатировать. Последний обмен был произведен между украинской и российской стороной в виде обмена моряков, которые были задержаны и в Херсоне, и находились в Херсоне российских, и украинских моряков, которые были задержаны, долгое время находились на территории полуострова. Вот их обменяли друг на друга. Российские телеканалы и российские СМИ показали, сделали из этого картинку. Я не знаю, как в Москве это освещалось, но, например, крымские так называемые СМИ показывали очень такую пропагандистскую яркую картину возвращения российских героических моряков и рыбаков, которых наконец вернули и освободили, и заслуга в этом была указана, несомненно, президентская и Сергея Аксенова, главы Крыма от российских властей. Все, на этом, в общем-то, все заканчивается, но это, опять же, не обмены политических заключенных, не освобождение политзаключенных, чего мы ждем уже фактически много лет, а это вот освобождение задержанных, арестованных по совершенно разным статьям. Я не думаю, что сейчас после вот такого шума очень быстро состоится обмен или возвращение украинских моряков, которых задержали российские пограничники, но вообще в перспективе, мне кажется, это совершенно возможно.
Спасибо, Антон Наумлюк, наш корреспондент, сейчас он находится в Украине, и я к Роману обращусь. Роман, а все-таки вот какое ваше впечатление, почему никак эти обмены не удаются? Зачем российской власти удерживать такое количество украинцев здесь, осужденных якобы за терроризм, якобы за шпионаж, теперь якобы за нарушение государственной границы, если это не обменный фонд на кого-то?
Вы знаете, сами события показывают, что решение по обмену принимает здесь лично президент России. И самый большой обмен состоялся практически год назад, когда неожиданно Виктор Владимирович Медведчук,
друг Владимира Владимировича Путина,
подошел к нему в храме в присутствии патриарха Кирилла. Он сказал, пора бы как бы поменять. Я повлияю на своих гауляйтеров на Донбассе. Он позвонил, якобы, согласно релизу Кремля, Захарченко и Плотницкому. Потом Плотницкого отозвали в Москву. Новому он решил уже не звонить, но обмен состоялся. То есть я просто рассказываю это о том, для того, чтобы как бы было понятно, кто принимает решение. Сейчас, вот в преддверии выборов, и если потом, еще важный момент, вспомнить, когда обмен состоялся, то Петр Алексеевич, наш президент Украины, он очень много внимания этому уделил с точки зрения пиара, и ничего не вижу в этом плохого, потому что он этим занимается, и политики все пиарятся. И сейчас, когда выборы приближаются, то Владимир Владимирович, он этих людей просто не хочет менять, чтобы не добавлять политических очков президенту Украины.
То есть до выборов, скорее всего, до марта вряд ли что-то случится.
Но судя по всему, все идет именно к этому. Потому что Владимир Владимирович в Сингапуре сказал, что ему президент Украины уже не нравится, он хочет нового президента. И вот теперь мы ждем.
А если будет какой-то пророссийский, как подумает Москва, кандидат, может быть, она ему отдаст часть пленных?
Может быть, вообще по-другому. У нас же потом парламентские выборы. Может, он кому-нибудь лидеру какой-нибудь политической партии, например, тому же Медведчуку, возьмет и подарит этих моряков и скажет, вот настоящий спаситель украинцев. Может такое быть?
Может.
Может. Только, знаете, вот есть очень важный момент, и в России почему-то о нем не говорят, хотя люди любят повторять, что русские своих не бросают. Есть же военнопленные наши, есть военнопленные Российской Федерации, и получается, и эти военнопленные Российской Федерации, которые воевали на Донбассе, которые публично говорят, что они российские военные, осуждены у нас судом, кстати. Пишут письма Владимиру Владимировичу, говорят, обменяйте нас, пожалуйста.
А Путин не отвечает.
А Путин делает вид, что их нет. Вот, собственно,
здесь разница. В проливе, слушайте, разница другая, что все-таки были реальные не какие-то трактористы, а настоящие российские пограничники ФСБ, то есть военнослужащие уже стреляли. Так что в некотором смысле это без всякого прикрытия шахтерами происходило. Я к Павлу Флигенгауэру сейчас обращусь еще. Павел, скажите, а все-таки каков риск большой войны? Вот действительно, как война, как, например, предвыборный ход по дестабилизации Украины?
Я не думаю, что по-настоящему большая война сейчас возможна. Вот операция на фланге морском может быть, но ее будут рассматривать как ограниченную операцию, которую стараются сделать сравнительно быстро, потом западные лидеры приедут, как после Дебальцева, когда задача будет выполнена, и подготовят новый какой-нибудь Минск-3. А вот большая война, она возможна, в принципе, наверное, там через год-два. Потому что Россия Украину отпускать не будет никуда. То есть это рассматривается как совершенно невозможная вещь, что и вообще вот, борьба идет не с Украиной, борьба идет с Америкой. Так наш МИД и заявляет, что вот они стоят за спиной украинцев даже вот и в этом керченском эпизоде. Это все американцы и Европейский Союз придумали. И с ними идет, вот с настоящим противником идет война, торговля, стычки. А если Украина уйдет на Запад, то значит тут вот будут везде базы, там, в Харькове, в Сумах, там, в Полтаве, в Мариуполе, везде. И все, тогда наша оборона прорвана, конец всему. И так что, в общем, конечно, надеются, что придут пророссийские силы какие-то здоровые, что с ними договорятся, что Украина станет вторым изданием Белоруссии нынешней. И вот тогда все будет замечательно. А если нет, то если не получится вот таким путем, там, экономического, политического, военного давления, тогда, возможно, и большая региональная война. Войска к этому готовят, перевооружение идет полным ходом. У нас уже развернут, как заявил начальник генштаба, 126 постоянно готовых тактических батальонных групп. Это очень много, это больше 100 тысяч только армейцев, готовых к действию. Ну, кто понимает, там крайне многие понимают, что такое тактическая батальонная группа. Вот когда был Авайск, там было то ли 8, то ли 9 тактических батальонных групп. А что такое 100 тактических батальонных групп, которые могут войти в Украину? От белорусской границы до моря. И из Крыма еще. Все это возможно. Это чем дальше, тем вероятность будет возрастать. То есть либо политическое урегулирование в пользу России, и чтобы Запад это признал, либо это вот, военное решение. Либо в конечном итоге смена режима.
Но я думаю, что теперь нам надо узнать, что с российским общественным мнением. Опрос был очень интересный. Боятся ли в России войны с Украиной?
Боитесь ли вы войны России с Украиной?
Украина выполняет очередную задачу, которую он поставил перед ним. Ну, неважно, кто там, или американцы, или НАТО, или кто-то в этом роде. В общем, какой-то заказ Запада все равно пришел. Ну, если получится так, что Россия вяжется в эти, можно сказать, препирательства, то это будут очередные санкции, очередные, в общем-то, ограничения со стороны внешней политики.
Россия сильнее, и России нечего бояться. Россия победит.
Ой, об этом я вообще не хочу думать. И войны, я полагаю, не будет.
Я боюсь, конечно, этого. Не хочется, но все возможно.
Какая война, ребят? Ну, вы два дружественных народа. Войны не будет. Война в головах у людей, у власти только. Почему? Для того, чтобы Порошенко остался президентом. И все, не более того.
Не думаю. Я думаю, что наше правительство не допустит этого. Принимает все меры, чтобы не развязать войну. На дипломатическом уровне все это должно решаться и решается. И это мое мнение.
Не настолько они имеют возможности и сил, чтобы нам угрожать. Просто это так.
Уже если бы хотели, она бы уже началась еще 4 года назад. Я вам советую почитать закон о военном положении на русском языке, естественно, украинской редакции, и вы все поймете. А также те новости, что сегодня появились относительно этого закона.
Ну что, все нормально будет.
Роман, ну что, будет все-таки все нормально или катится все к войне?
Слушайте, оно может катиться куда угодно. Кнопка и рычаг «Война и мир», он находится здесь недалеко, в Москве. Просто в данной ситуации у нас, у Украины вообще все очень просто. Мы же обязаны защищать свою страну, и мы будем воевать за свою страну. А вы, русские, вы можете наступать, а можете нет. Так что у нас позиция абсолютно простая.
А Запад вам поможет?
Я думаю, что нет, никто за нас воевать не будет. И когда тут говорят о том, что мы выполняем указания американцев, я просто хочу сказать, слушайте, ну почему нам эти джавелины несчастные только сейчас дали? Слушайте, никто, по большому счету, сколько было дискуссий по поводу летального оружия. Вы, опять же, воюете с Западом, а стреляют в украинцев. Это паноптикум в головах.
Спасибо. Роман Цымбалюк, Павел Фельгенгауэр. Благодарю всех участников нашей передачи. Вилла Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».